Уильям Вильсон. Что мне сказать? Что говорит грозная совесть? Это привидение на моем пути. Чемберлен. Фаранида. Позвольте мне называть себя Уильямом Вильсоном. Чистая страница, лежащая передо мной, не должна быть осквернена моим настоящим именем. Оно уже достаточно долго было предметом гнева, ужаса, отвращения моих ближних. Разве не разнес ветер негодования столь беспримерный позор из края в край земли? О, отверженный из отверженных, не умер ли ты навсегда для земли, для ее почестей, для ее цветов, для ее золотых надежд, и не повисла ли густая, мрачная, безгранная туча между твоими надеждами и небом? Я не стал бы, если бы даже мог излагать здесь теперь историю моих последних лет, моих несказанных бедствий и непростительных преступлений. Эта эпоха, последние годы моей жизни, была только завершением позора, начало и происхождение которого я намерен описать. Люди обыкновенно падают со ступеньки на ступеньку все ниже. С меня же всякая добродетель упала сразу, как платье с плеч. От простой испорченности я одним гигантским шагом перешел к чудовищности Элагабала. Какое обстоятельство, какое событие послужило толчком к этому несчастью, об этом я и хочу рассказать. Смерть приближается, ее тень умягчает мою душу. Готовясь перейти в долину сумрака, я жажду сочувствия, чуть не сказал сожаления, моих ближних. Я желал бы убедить их, что был до известной степени рабом обстоятельств, не лежавших в пределах человеческой власти. Я желал бы, чтобы люди усмотрели в тех мелочах, о которых я сейчас расскажу, маленький оазис рока в пустыне заблуждений. Я желал бы, чтобы они поняли, и они не могут не понять, что если и существовало раньше такое великое искушение, то человек никогда так искушаем не был и никогда так не падал. Не значит ли это, что он никогда не страдал? Да уж не жил ли я во сне, не жертвой ли я ужаснейшего и таинственнейшего из всех подлунных видений? Я потомок рода, всегда отличавшегося своей фантазией и нервным темпераментом. Уже в раннем детстве проявились у меня эти наследственные черты. С годами они обнаруживались все резче и резче, причиняя немало беспокойства моим друзьям и неприятности мне самому. Своенравный, необузданный в своих диких капризах, я был жертвой неудержимых страстей. Слабохарактерные и болезненные, как и я, родители почти ничего не могли сделать, чтобы подавить мои дурные задатки. Кое-какие неумелые и слабые попытки в этом направлении привели только к их полному поражению и моему вящему торжеству. С тех пор слово мое стало законом в семье. Я, в возрасте, когда детей водят на помочах, был предоставлен самому себе и стал господином своих поступков. Мои первые воспоминания о школьной жизни связаны с большим ветхим зданием времен Елизаветы. В туманной английской деревушке, где росло много громадных тенистых деревьев и где все дома были очень стары. Дремотой и спокойствием веяло от этого тихого старинного городка. Даже теперь, забывшись в мечтах, я чувствую освежающую прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат бесчисленных кустарников и снова вздрагиваю от неизъяснимо сладкого чувства при глубоких глухих звуках церковного колокола, тяжелые удары которого так неожиданно разбивают тусклый и заснувший воздух. Вспоминать о школе и школьной жизни, быть может, единственная радость, которую я могу испытывать в моем теперешнем положении. Удрученному несчастьем, увы, слишком реальным несчастьем, мне простительно искать хотя бы слабого и мимолетного облегчения в воспоминаниях. Они обыкновенны, подчас смешны, но для меня имеют особое значение, так как связаны с временем и местом, где я впервые услышал зов судьбы, так безжалостно поразивший меня впоследствии. Обратимся же к воспоминаниям. Как я уже сказал, дом был старинной и неправильной постройки. Обширная усадьба окружалась высокой и плотной кирпичной стеной со слоем извести и битого стекла наверху. Эта стена, напоминавшая острог, была границей наших владений. За нее мы выходили только 3 раза в неделю. В субботу вечером, когда нам разрешалось под надзором 2 надзирателей прогуляться всем вместе по соседним полям, и 2 раза в воскресенье, когда мы таким же порядком шли к утренней и вечерней службе в приходскую церковь. Директор школы был пастором этой церкви. С каким глубоким чувством изумления и смущения смотрел я на него из нашего уголка на хорах, когда он торжественной, мерной поступью поднимался на кафедру. Этот почтенный муж с благосклонным взором, в пышном облачении, в громадном, напудренном завитом парике, неужели это тот самый господин с кислой физиономией в запачканном платье, с линейкой в руках, так свирепо приводящий в исполнение драконовские законы школы? О, великий парадокс! Чудовищно нелепый и неразрешимый! В массивной стене чернели еще более массивные ворота. Они были обиты железными брусьями и усажены железными остриями. Что за мрачный вид! Они открывались только 3 раза в неделю для вышеупомянутых путешествий на прогулку и в церковь. И в визге их мощных петель ощущалась тайна, наводившая на глубокие размышления. Ограда была неправильной формы, с более или менее обширными выступами. 3 или 4 самых обширных служили местом наших прогулок и игр. Они представляли площадку, усыпанную мелким гравием. Я хорошо помню, что тут не было ни деревьев, ни скамеек. Без сомнения, эта площадка находилась позади дома. К переднему фасаду примыкало место, усаженное буксом и другими кустарниками. Но в этот священный уголок мы попадали очень редко. Разве случалось проходить через него при поступлении или окончательном выходе из школы, или в рождественские и летние каникулы, когда полное веселье, мы разъезжались к родным или знакомым? Но дом, что за любопытное старое здание, мне он казался настоящим волшебным дворцом. Не было конца его закоулкам, его непонятным пристройкам. Никогда нельзя было решить, в котором из 2 его этажей находишься. Переходя из комнаты в комнату, нужно было всякий раз спускаться или подниматься ступеньки на 3, на 4. Бесчисленные боковые пристройки так изгибались и перепутывались, что наше представление о доме в его целом сливалось с нашим представлением о бесконечности. В течение моего 5-летнего пребывания в школе я никогда не мог решить с точностью, в какой части здания находится спальня, отведенная для меня и других 18 или 20 школьников. Самая большая комната в доме, мне все кажется, что и в целом свете, была классная. Длинная, узкая, низенькая зала с остроконечными готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном и наводящем ужас углу ее находилась квадратная загородка. Санктум — святилище нашего директора, достопочтенного доктора Брэнсби, с массивной дверью. Мы бы скорее умерли, парпенфорт и дюр, страшной и мучительной смертью, чем решились отворить ее в отсутствии доктора. В других углах находились 2 подобные же загородки, внушавшие нам гораздо меньше почтения, но все-таки немалый страх. Одна из них была кафедра классика, другая — английского языка и математики. По всей комнате были рассеяны в беспорядке скамьи и пюпитры, черные, старые, изъеденные временем, заваленные растрепанными книгами и до того изрезанные начальными буквами, целыми фамилиями, уродливыми фигурами и тому подобными образчиками работы перочинного ножа, что совершенно утратили свою первоначальную форму. Большая кадка с водой помещалась на одном конце комнаты, а чудовищных размеров колокол — на другом. Замкнутый в стенах этой почтенной академии, но отнюдь не изнывая от скуки или отвращения, я провел годы 3-го люстра моей жизни. Творческий мозг ребенка не нуждается во внешнем мире или внешних впечатлениях для своей работы и деятельности. И томительное с виду однообразие школьной жизни давало мне более сильные ощущения, чем роскошь в молодости или преступления в зрелые годы. Но, должно быть, первые стадии моего умственного развития представляли много особенностей, много утр, чрезмерного. Впечатления от событий раннего детства редко сохраняются в зрелом возрасте. Все подернуто серой тенью. Всплывают только слабые, отрывочные воспоминания пустых радостей и воображаемых страданий. У меня не так должно быть. Мои детские ощущения были сильны, как ощущения взрослого человека. Потому что тогдашние впечатления врезались в мою память глубоко, живо и прочно, словно надписи на карфагенских медалях. А между тем, как незначительны эти воспоминания на деле. Укладывание спать вечером, уроки, зубрение, периодические отпуска, экзамены, рекреационный двор с его играми, ссорами, дрязгами. Вот что в силу какого-то давно забытого волшебства являлось источником всяких чувств, целым миром происшествий, разнообразных волнений, страстного возбуждения. О, доброе время! Этот железный век! Мой пылкий, восторженный, властный характер быстро выделил меня в среде моих товарищей и мало-помалу, но совершенно естественно, дал мне влияние над всеми школьниками, не слишком превосходившими меня возрастом, над всеми, за одним исключением. Этим исключением оказался ученик, который, не будучи моим родственником, носил те же самые имя и фамилию. Что, впрочем, не представляет ничего странного. Несмотря на древнее происхождение, моя фамилия — одно из тех распространенных имен, которые, кажется, с незапамятных времен были общим достоянием толпы. Я потому и назвал себя в этом рассказе Уильямом Вильсоном. Это вымышленное имя немногим отличается от действительного. Мой однофамилец, единственный из всех учеников, вздумал тягаться со мною в науках, в играх и ссорах на рекреационной площадке, не верил моим утверждениям, не подчинялся моей воле, словом, ни в каком отношении не признавал моего авторитета. Если есть на земле деспотизм в полном смысле слова, так это деспотизм школьника над менее энергичными товарищами. Непокорность Вильсона была для меня источником величайших неприятностей. Несмотря на презрение, с которым я перед другими относился к нему и его претензиям, втайне я чувствовал, что боюсь его, и не мог не видеть в равенстве, которое ему удавалось так легко сохранять по отношению ко мне, доказательства превосходства. Недаром же мне приходилось напрягать все свои силы только для того, чтобы не быть побежденным. Но это превосходство, даже это равенство, замечал только я. Наши товарищи в силу непонятного ослепления, по-видимому, ничего не подозревали. В самом деле его соперничество, его упорство и в особенности его наглое и грубое вмешательство в мои распоряжения имели ядовитый, но чисто личный характер. По-видимому, ему было чуждо как честолюбие, так и страстная энергия ума, заставлявшая меня соперничать с ним. В своем соперничестве он точно руководился капризным желанием уязвить, ошеломить или оскорбить меня лично, хотя по временам я не мог не заметить, с чувством удивления, досады и унижения, какую-то неуместную ласковость манер, соединявшуюся у него с оскорблениями, насмешками или противоречиями. Я мог объяснить это странное поведение только вульгарным самодовольством, принимающим покровительственный вид. Может быть, это последняя черта в характере Вильсона в связи с одинаковостью фамилии и тем случайным обстоятельством, что мы поступили в школу в один и тот же день, заставило старших учеников школы считать нас братьями. Старшие вообще не особенно интересуются делами младших. Но если бы мы были братьями, то лишь близнецами, так как впоследствии, оставив школу доктора Брэнсби, я случайно узнал, что мой однофамилец родился 19 января 1813 года. Действительно странное совпадение, так как и я родился в тот же день. Странно, что, несмотря на постоянные неприятности, причиняемые мне соперничеством Вильсона и его несносной страстью противоречить, я решительно не мог возненавидеть его. Разумеется, между нами происходили ежедневные стычки, в которых, уступая мне пальму первенства, он тем или иным образом давал понять, что, собственно говоря, она принадлежит ему. Но моя гордость и его достоинство не позволяли нам заходить дальше слов. А вместе с тем многие родственные черты в наших характерах возбуждали во мне чувство, которому только наши острые взаимные отношения мешали превратиться в дружбу. Трудно описать или определить мои действительные чувства к нему. Они были изменчивы и смешаны. Страстность, однако не ненависть. Уважение, почтение с примесью страха и несказанное любопытство. Нужно ли говорить, что я и Вильсон были неразлучны? Эта ненормальность наших отношений придавала всем моим нападениям на него, а их было много явных и тайных, скорее характер насмешливых шуток, чем серьезной и решительной вражды. Но мои насмешки часто не попадали в цель, и задуманный хотя бы очень искусно план не удавался. В характере моего однофамильца было много того несокрушимого и холодного спокойствия, которое, упиваясь собственным остроумием, неуязвимо для чужого и решительно не поддается насмешке. Я нашел у Вильсона только одно слабое место, зависящее от физического недостатка, который всякий противник, менее истощивший свои средства борьбы, наверное, пощадил бы. Мой соперник, вследствие какого-то особого устройства голосовых связок, мог говорить только весьма тихим шепотом. Я не замедлил воспользоваться жалким преимуществом, которое давал мне этот недостаток. Вильсон не оставался в долгу, и одна из его обычных шуток в особенности досаждала мне. Как он догадался, что этот пустяк будет раздражать меня, я понять никогда не мог. Но догадавшись, он не преминул воспользоваться своим открытием. Я всегда чувствовал отвращение к своей фамилии и вульгарному, чтобы не сказать, плебейскому имени. Это имя резало мне ухо. И когда в день моего поступления явился в школу второй Уильям Вильсон, я рассердился и на него, и еще более возненавидел самое имя за то, что его носит посторонний, который вечно будет со мной и которого, как водится в школах, вечно будут смешивать со мной. Зародившееся таким образом неприятное чувство усиливалось каждый раз, когда обнаруживалось новое моральное и физическое сходство между мною и моим соперником. Я еще не знал тогда, что мы родились в один и тот же день, но я видел, что мы одинакового роста и удивительно похожи друг на друга фигурой и чертами лица. Меня раздражало также распространившееся в старших классах убеждение, что мы родственники. Словом, ничто так не могло расстроить меня, хотя я всячески скрывал это, как намек на какое-либо сходство в нашей биографии, наружности, складе ума. Впрочем, я не видел, чтобы, если не считать слухов о нашем родстве, это сходство служило предметом чьих-либо разговоров или даже замечалось нашими товарищами. Что Вильсон замечал его, как и я, было ясно. Но что он сумел найти в этом обстоятельстве богатый источник шуток по моему адресу, можно приписать только его необычайной проницательности. Его система состояла в передразнивании моих слов и действий, и он исполнял это мастерски. Скопировать мою одежду было нетрудно. Мою походку и манеры он также перенял быстро — и, несмотря на свой физический недостаток, сумел подделаться даже под мой голос. Разумеется, он не мог передать его звука, но интонацию перенял в совершенстве. И его обычный шепот был эхом моего голоса. Как жестоко терзал меня этот двойник, потому что его нельзя было назвать карикатурой, я и передать не в силах. Единственным утешением для меня было то, что никто не замечал этого передразнивания, и только я один понимал многозначительные и саркастические улыбки моего однофамильца. Довольный своей выдумкой и произведенным на меня впечатлением, он лишь втихомолку посмеивался и пренебрегал возможным успехом этой остроумной шутки перед толпой. Каким образом остальные ученики не подметили его планов, не обратили внимания на их исполнение, не приняли участие в его насмешках, оставалось для меня загадкой в течение многих мучительных месяцев. Может быть, причиной тому была постепенность, медленное усиление подражания, или, что вернее, мастерство подражателя, который, оставляя в стороне мелочи, а их только и замечают дюжины и наблюдатели, схватывал лишь общий характер, доступный моему наблюдению и возбуждавший мою досаду. Я уже не раз говорил о покровительственном тоне, который он принимал по отношению ко мне, и о постоянном вмешательстве в мои дела. Вмешательство часто принимало ненавистную форму совета. Совета, высказанного не прямо, а намеком, обиняком. Я относился к этому с отвращением, и оно возрастало с годами. Но теперь, после стольких лет, я должен отдать справедливость моему противнику. Намеки его никогда не имели целью склонить меня к ошибкам и заблуждениям, свойственным незрелому возрасту и неопытности. Нравственное чувство его, если не таланты и житейская мудрость, было развито тоньше, чем у меня. И, может быть, я был бы ныне лучшим, а, следовательно, и более счастливым человеком, если бы пореже отвергал советы, высказанные этим значительным шепотом, который я так пылко ненавидел и так злобно осмеивал. Этот неизменный контроль надо мной доводил меня до исступления, и я все с большим и большим раздражением относился к его, как мне казалось, невыносимому нахальству. Я говорил, что в первые годы нашего знакомства мои чувства к нему легко могли бы превратиться в дружбу, но в течение последних месяцев моего пребывания в училище, хотя его приставания в это время значительно ослабели, мое отношение к нему в такой же мере приблизилось к ненависти. Однажды он, кажется, заметил это — и с тех пор начал избегать меня или делать вид, что избегает. Как раз около этого времени, если не обманывает память, в одной крупной ссоре, когда он, противно своей природе, разгорячился до того, что стал говорить и действовать напрямик, мне почудилось в его тоне, в его наружности нечто такое, что сначала поразило меня, а потом глубоко заинтересовало, пробудив в моей душе смутное ощущение — будто мы уже встречались с этим человеком когда-то давно, в бесконечно далекие времена. Ощущение это, впрочем, исчезло так же быстро, как явилось, и я упоминаю о нем лишь для того, чтобы отметить день последнего разговора с моим странным однофамильцем. В громадном старом доме с его бесчисленными закоулками было несколько больших комнат, сообщавшихся между собой и служивших спальнями для учеников. Было также, что вполне естественно при странной распланировке здания, множество маленьких комнаток и клетушек, которые изобретательная экономия доктора Брэнсби тоже превратила в спальни, хотя в этих чуланах могло помещаться лишь по одному человеку. Одну из таких клетушек занимал Вильсон. Однажды ночью, в конце пятого года школьной жизни, и тотчас после упомянутой выше ссоры, ночью, когда все спали, я встал с постели и с лампой в руках пробрался по лабиринту узких коридоров к спальне моего соперника. Я давно уже обдумывал одну из тех злобных шуток, которые до сих пор не удавались мне. Теперь я решился привести в исполнение мой план и дать сопернику почувствовать всю силу моей злобы. Добравшись до его комнатки, я вошел без шума, оставив лампу, прикрытую колпаком, за дверьми. Я прислушался, войдя, к его спокойному дыханию. Убедившись, что он спит, я вернулся в коридор, взял лампу и снова подошел к его постели. Она была закрыта занавесками. Я спокойно, не торопясь, их раздвинул. Яркий свет лампы упал на спящего. Мои глаза в ту же минуту устремились на его лицо. Я глядел на него, и страшное, ледяное чувство охватило меня. Колени дрожали, беспредметный, невыносимый ужас охватил мою душу. Задыхаясь, я еще приблизил лампу к его лицу. Неужели это черты Уильяма Вильсона? Я видел его черты, но я дрожал, как в лихорадке. Мне казалось, что это не он. Что же поразило меня до такой степени? Я смотрел и тысячи бессвязных мыслей проносились в моей голове. Не таким, не таким он являлся в обычное время. То же имя, те же черты лица, тот же день поступления в училище, затем его нелепое и бессмысленное подражание моей походке, моему голосу, моим привычкам и моим манерам. Возможно ли, чтобы то, что я теперь видел, было простым результатом этого передразнивания? Пораженный ужасом, дрожа, я погасил лампу, тихонько удалился из комнаты и из школы, с тем, чтобы никогда не возвращаться в нее. Проведя несколько месяцев дома в ленивой праздности, я поступил в Итон. Этого короткого промежутка времени было довольно, чтобы ослабить мои воспоминания о школе доктора Брэнсби или, по крайней мере, существенно изменить ощущения, с которыми я вспоминал о ней. Трагедии, драмы больше не было. Я сомневался теперь в собственных чувствах и, если вспоминал иногда о своем последнем приключении, то лишь для того, чтобы подивиться человеческому легковерию и посмеяться над живостью моего воображения. Это скептическое состояние духа поддерживалось образом моей жизни в Итоне. Безумный разгул, которому я предался быстро и без оглядки, смыл все воспоминания прошлого, потопил все глубокие или серьезные впечатления, оставив только пустые и ничтожные. Не стану описывать моего жалкого беспутства, доходившего до прямого вызова закону, хотя мне удавалось обходить бдительность итонских властей. 3 года минули для меня без всякой пользы, укоренив только привычку к пороку, да значительно прибавив мне росту. Однажды после целой недели беспутного разгула я пригласил небольшую компанию самых отчаянных студентов на тайную пирушку. Мы сходились всегда поздно вечером, так как наша гульба неизменно продолжалась до утра. Вино лилось рекою. Немало было и других, более опасных развлечений. Восток уже посерел, а у нас еще стоял пир горой. Разгоряченный вином и картами, я собирался провозгласить крайне нечестивый тост. Но вдруг внимание мое было привлечено приотворившейся дверью и тревожным голосом слуги. Он объявил, что какой-то человек требует меня по делу, по-видимому, очень спешному. В моем возбужденном состоянии это неожиданное посещение скорее развлекло, чем удивило меня. Пошатываясь, я вышел в переднюю. В ней не было лампы, она освещалась только слабым светом наступающего утра, чуть брезжившим в полукруглое окно. Переступив через порог, я заметил фигуру молодого человека приблизительно моего роста, в белом утреннем костюме, сшитом по тогдашней моде, таком же, какой был в эту минуту на мне. Я не мог рассмотреть его лица. Но едва я вошел, он бросился ко мне, нетерпеливо схватил меня за руку и шепнул мне на ухо: «Уильям Уильсон». Я отрезвел в то же мгновение. В манерах этого незнакомца, в дрожащем пальце, которым он грозил мне, было что-то ошеломившее меня. Но не этим я был так страшно взволнован. Торжественность, выразительность этого странного, низкого, шипящего голоса и, главное, характер интонации этих немногих простых знакомых, произнесенных шепотом слов, разом вызвали тысячи смутных воспоминаний давно минувшего времени и поразили мою душу, точно удар гальванической батареи. Прежде чем я успел очнуться, он исчез. Этот случай оказал сильное, но быстро изгладившееся действие на мое расстроенное воображение. В течение нескольких недель я старался разобраться в случившемся, предавался угрюмым и туманным размышлениям. Я не мог не узнать странного субъекта, который упорно вмешивался в мои дела и надоедал мне двусмысленными советами. Но кто и что такое этот Уильсон? Откуда он взялся? Чего ему нужно? Ни одного из этих пунктов я не мог выяснить. Узнал только, что какое-то семейное несчастье заставило его покинуть школу доктора Брэнсби в самый день моего бегства. Впрочем, я скоро забыл о нем, поглощенный предстоящим мне переездом в Оксфорд, куда я вскоре и поступил. Нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня такими средствами, что я мог вести там роскошную жизнь, уже близкую моему сердцу. Жизнь безумной расточительности в обществе высокомернейших наследников первых богачей Великобритании. При таких условиях моя натура развернулась вполне. В безумии разгула я пренебрегал даже элементарными требованиями приличия. Но было бы нелепо описывать подробно мои похождения. Довольно сказать, что я заткнул за пояс самых отчаянных бездельников и, как герой множества новых безумств, значительно увеличил список пороков обычных в самом распущенном из европейских университетов. Трудно поверить, я уже до того опустился, до того утратил достоинство джентльмена, что стал якшаться с самым низменным сортом профессиональных игроков. Перенял их приемы и пользовался ими для увеличения моих доходов за счет простаков-товарищей. Это факт. Однако и самая чудовищность подобного поведения, немыслимого для маломальски порядочного человека, была главной, если не единственной причиной его безнаказанности. Кто из беспутных моих товарищей не усомнился бы в своих собственных чувствах, прежде чем заподозрить в подобном поведении веселого, честного, щедрого Уильяма Вильсона, благороднейшего и великодушнейшего из студентов Оксфорда, чьи безумства, — говорили его прихлебатели, — только увлечение юности и необузданной фантазии, ошибки — только неподражаемое своенравие, а худший из пороков — только беззаботная и блестящая эксцентричность. 2 года я с успехом подвязался на этом поприще, когда поступил в университет молодой аристократ, парвеню. Выскочка. Глендининг. Богатый, гласила молва, как крес. Я скоро убедился, что он очень недалекий малый и, разумеется, наметил его в качестве подходящего субъекта для моих целей. Я часто приглашал его поиграть в карты и, как водится у шулеров, проигрывал порядочные суммы, чтобы вернее заманить его в мои сети. Наконец, подготовив почву, я встретился с ним, заранее решив, что эта встреча будет окончательной и решительной, в помещении одного студента, мистера Престона, который хорошо знал нас обоих, но, надо ему отдать справедливость, совершенно не подозревал о моем замысле. Желая обойти богача получше, я искусно напросился к мистеру Престону на вечер и позаботился, чтобы карты явились случайно по просьбе самого Глендининга. Словом, я не упустил ни одной из низких хитростей, столь неизменных в подобных случаях. Можно только удивляться, что еще не перевелись дураки, которые им верят. Мы засиделись далеко за полночь, и в конце концов мне удалось устроить так, что Глендининг остался моим единственным противником. Игра была моя любимая. Экарте. Вид карточной игры. Остальная компания, заинтересованная нашей крупной игрой, бросила карты и столпилась вокруг нас. Парвеню, которого мне удалось незаметным образом напоить в начале вечера, тасовал, сдавал, бросал карты с каким-то судорожным волнением, которое я только отчасти мог объяснить действием вина. Проиграв мне в самое короткое время значительную сумму, он залпом выпил стакан портвейна и сделал то, чего я давно ожидал. Предложил удвоить и без того огромную ставку. Я согласился. С неохотой, очень искусно разыгранной, скажущейся досадой. И лишь после того, как мой отказ вызвал с его стороны несколько резкостей. Результат доказал только, как основательно жертва запуталась в моих сетях. Не прошло часа, как проигрыш учетверился. Лицо его, давно утратившее багровую окраску, вызванную вином, теперь, к моему изумлению, покрылось страшной бледностью. Я говорю «к моему изумлению». Мне наговорили бог знает чего о несметном богатстве Глендининга, и я был в полной уверенности, что его проигрыш, хотя и весьма значительный, не может сколько-нибудь серьезно расстроить его и так страшно взволновать. В первую минуту я готов был объяснить его состояние действием вина, и скорее для того, чтобы поддержать себя в глазах товарищей, чем из какого-либо доброго побуждения, собирался решительно потребовать прекращения игры. Но отрывочные замечания моих товарищей и отчаянное восклицание Глендининга дали мне понять, что я разорил моего партнера, и при том при обстоятельствах, которые сделали его предметом сожаления всех окружающих и должны были обезоружить даже его врагов. Не берусь описать свое состояние. Жалкое положение моей жертвы смутило всех. Воцарилось глубокое молчание. И я чувствовал, что мои щеки горят от гневных и негодующих взглядов наиболее порядочных из гостей. Признаюсь даже, что невыносимая тяжесть на мгновение свалилась с моего сердца при внезапном и необычайном перерыве, о котором сейчас расскажу. Большие тяжелые двери распахнулись так порывисто, что все свечи в комнате разом, точно по волшебству, погасли. Мы лишь увидели, что в комнату вошел какой-то незнакомец, приблизительно моего роста, закутанный в шубу. Но тут наступила темнота, и мы могли только чувствовать, что он стоит среди нас. Прежде чем кто-нибудь из нас успел опомниться от изумления, мы услышали голос незнакомца.
«Джентльмены», —
сказал он низким, тихим, слишком хорошо знакомым мне шепотом, звук которого потряс меня до мозга костей.
«Джентльмены, я не стану извиняться перед вами. Я только исполняю свой долг. Вы, без сомнения, недостаточно знаете человека, который сегодня вечером выиграл в экарте значительную сумму у лорда Глендининга. Я укажу, каким образом вы можете получить о нем необходимые сведения. Потрудитесь осмотреть подкладку его обшлага на левом рукаве и заглянуть в его поместительные карманы».
Пока он говорил, стояла такая тишина, что муху было бы слышно. Кончив, он исчез так же внезапно, как появился. Могу ли, решусь ли описать мои чувства? Нужно ли говорить, что я испытывал все ужасы адской муки? Но мне некогда было размышлять. Множество рук схватили меня, свечи были тотчас зажжены. Начался обыск. За обшлагом оказались фигуры, важные для экарте. В карманах несколько колод факсимили. Тех, которые употреблялись в нашей игре с единственным различием. Мои принадлежали к типу, известному под техническим названием «аронде» — округленные. Анёры — слегка выпуклые на углах. Простые карты — слегка выпуклые по краям. При таких колодах обманутый снимает по принятому обычаю вдоль колоды и неизменно дает своему противнику анёра, а тот, снимая поперек, не дает ничего.
Самый бешеный взрыв негодования подействовал бы на меня не так ужасно, как презрительное молчание и саркастическое спокойствие, которым сопровождалось изобличение моих плутней.
«Мистер Уильсон», — сказал хозяин, толкнув ногой великолепную шубу. «Мистер Уильсон, это ваша собственность!»
Погода стояла холодная, и, отправляясь в гости, я надел шубу.
«Полагаю, что нам не нужно более...» При этом он с презрением взглянул на дорогой мех. «Искать доказательств вашего искусства. Довольно с нас. Надеюсь, вы сами сочтете необходимым оставить Оксфорд. И, во всяком случае, оставить немедленно мою комнату».
Раздавленный, смешанный с грязью, я, по всей вероятности, ответил бы на эту ядовитую речь личным оскорблением, если бы все мое внимание в эту минуту не было привлечено поразительным фактом. Моя шуба была из редкого дорогого меха почти баснословной цены, фантастического покроя, изобретенного мною самим, так как я питал нелепое пристрастие к подобного рода фронтовству. И вот когда мистер Престон протянул мне шубу, подняв ее с пола близ дверей, я заметил с изумлением, доходившим до ужаса, что моя уже висит у меня на руке. Должно быть, я поднял ее машинально. А та, которую мне предлагают, ее точная, до мельчайших подробностей копия. Я очень хорошо помнил, что странный человек, так безжалостно выдавший меня, был в шубе, а из нашей компании ни у кого, кроме меня, таковой не было. Опомнившись, я взял ту, которую протягивал мне мистер Престон, накинул ее незаметно на свою и вышел с презрительной усмешкой. А на рассвете бежал из Оксфорда на континент, бежал в агонии ужаса и стыда. Тщетно бежал я. Моя злая судьба преследовала меня с какой-то бешеной радостью, доказывавшей, что ее таинственная класть только начинала осуществляться. Не успел я осмотреться в Париже, как уже получил ясное доказательство, что этот Уильсон продолжает мешаться в мои дела. Прошли годы, а я не знал минуты покоя. Негодяй! Как ни кстати, и с какой адской назойливостью он становился между мною и моими честолюбивыми замыслами в Риме, в Вене тоже, и в Берлине, и в Москве, где только не приходилось мне проклинать его всем сердцем. От его неизъяснимой тирании я бежал, как от чумы, в паническом ужасе, на край света. Но тщетно бежал я. Снова и снова, в тайной беседе с самим собою, я спрашивал, кто он, откуда, что ему нужно. Но ответа не было. Я разбирал до мельчайших подробностей приемы, способы, основные черты этого наглого вмешательства. Но тут было немного материала для заключений. Правда, я заметил, что в последнее время он становился мне поперек дороги только в тех случаях, разрушал только такие планы, мешал только таким действиям, осуществление которых могло бы привести к самым худым последствиям для меня. Слабое оправдание для власти, так нагло захваченной. Слабая награда за такое упорное, оскорбительное нарушение естественного права самодеятельности. Я не мог не заметить также, что мой мучитель, продолжая до мелочей и с изумительной точностью подражать моему облику, ухитрялся являться так, что я ни разу не видел его лица. Кто бы он ни был, это во всяком случае было с его стороны чистое издевательство или глупость. Не мог же он предположить, что я не узнаю в итонском госте, явившемся ко мне с угрозой, в оксфордском незнакомце, погубившем мою честь, в том, кто уничтожил мои честолюбивые планы в Риме, мои мстительные замыслы в Париже, мою страстную любовь в Неаполе, мои попытки обогащения в Египте, что я не узнаю в нем, моем лютом враге и злом гении, Уильяма Вильсона школьных дней, моего однофамильца, товарища, ненавистного и страшного соперника в школе доктора Брэнсби, невозможно. Но поспешим перейти к последней и важнейшей сцене этой драмы. До сих пор я беспрекословно подчинялся его власти. Чувство глубокого почтения к возвышенному характеру, величавой мудрости, кажущемуся всемогуществу и вездесущую Вильсона в связи с ужасом, который внушали мне некоторые другие черты его характера и притязаний, до того потрясали меня, что, убежденный в своей слабости и беспомощности, я с отвращением, с горечью, но беспрекословно покорялся его воле. Но в последнее время я без удержу предался вину. И его влияние в соединении с моим наследственным темпераментом заставляли меня все сильнее и сильнее возмущаться этим контролем. Я начинал роптать, медлить, сопротивляться. Было ли это на самом деле, или мне только казалось, что с укреплением моей воли ослабевала воля моего мучителя, не знаю. Но надежда загорелась в моем сердце, и я лелеял в мыслях твердое и отчаянное намерение отделаться от этого рабства. Во время карнавала 1800 такого-то года в Риме я был на маскараде в палаццо неаполитанского герцога Ди Бролио. Я выпил больше, чем обыкновенно, и духота переполненных гостями комнат раздражала меня выше меры. Давка и толкотня еще усиливали это раздражение. Тем более, что я отыскивал, не стану говорить с каким недостойным умыслом, молодую веселую красавицу, жену старого, выжившего из ума, Ди Бролио. Она сама с недвусмысленной откровенностью заранее описала мне свой костюм. Заметив его, наконец, я поспешил к ней. В эту минуту чья-то рука опустилась на мое плечо. И вечно памятный, низкий, проклятый шепот раздался в моих ушах. Вне себя от бешенства я обернулся и схватил моего гонителя за ворот. Как я и ожидал, на нем был такой же костюм, как на мне. Голубой бархатный испанский плащ, опоясанный пунцовым шарфом, на котором висела шпага. Черная шелковая маска закрывала его лицо. «Мерзавец!» Прошипел я, задыхаясь от злобы и чувствуя, что каждый слог, который я произношу, усиливает мое бешенство. «Мерзавец! Предатель, гнусный негодяй! Ты не будешь, нет, ты не будешь преследовать меня до смерти! Следуй за мной, или я заколю тебя на месте!» И я бросился, увлекая за собой врага из залы в соседнюю комнату. Там я с бешенством отшвырнул его от себя. Он ударился о стену, а я с ругательством запер дверь и потребовал, чтобы он обнажил шпагу. Он помедлил с минуту, слегка вздохнул и молча приготовился к защите. Поединок был непродолжителен. Воспламененный бешенством, я чувствовал в своей руке ловкость и силу тысячи бойцов. В одну секунду я загнал его к стене и, поставив в безвыходное положение, со зверской жестокостью вонзил ему шпагу в грудь, потом еще и еще. В эту минуту кто-то постучал в дверь. Я опомнился и поспешил к умирающему противнику. Но может ли человеческий язык передать изумление, ужас, охвативший меня при виде того, что внезапно предстало передо мною? Когда я обернулся к двери, странная перемена произошла в комнате. Огромное зеркало, так, по крайней мере, казалось мне, которого я не замечал раньше, стояло передо мною. И по мере того, как я приближался к нему вне себя от ужаса, мое собственное отображение только с бледными и окровавленными чертами шло мне навстречу неровным и неверным шагом. Так мне казалось, но не так было на самом деле. Это мой противник Вильсон был передо мною в последней агонии. Его маска и плащ лежали на полу там, где он бросил их. Каждая мелочь в его костюме, каждая черта в его выразительном и странном лице до полного абсолютного тождества были мои собственные. Это был Вильсон, но он говорил таким неслышным шепотом, что мне легко было думать, что я сам произнес.
«Ты победил, и я сдаюсь. Но отныне ты тоже умер. Умер для мира, для небес, для надежды. Во мне ты существовал. И убедись по этому образу, твоему собственному, что моей смертью ты убил самого себя».